Недавно в местной газете напечатали статью одного молодого футболиста из нашей церкви. Он описал свою любимую игру как длительные периоды беготни с очень малым числом забитых голов. Он сказал даже, что идеальный матч по футболу нередко заканчивается со счетом 1-0. В определенном смысле христианская жизнь напоминает такой футбольный матч. В течение тысячелетий мы движемся к одной великой цели — окончательной победе Божьего Царства. И хотя эта цель по-прежнему остается впереди, все наши мысли, слова и поступки должны нести Богу славу через созидание Его Царства. Это шестой урок в серии «Принимать библейские решения». Он называется «Ситуативный подход стремится к цели». В этом уроке мы сосредоточимся на цели, которую поставил перед нами Бог. Это полная победа Божьего Царства, которая ширится по всей земле. В ходе наших уроков мы подчеркивали, что этическое суждение включает в себя применение Слова Божьего к ситуации личностью. Эта общая формулировка указывает на то, что в каждом этическом вопросе следует принимать во внимание три аспекта – Божье Слово, обстоятельства и личность. Три компонента этического решения соответствуют трем аспектам этики – нормативному, который ставит во главу угла открытые нам Богом нравственные нормы, ситуативному, который подчеркивает значимость обстоятельств, и экзистенциальному, он сосредоточивает внимание на личности человека. В предыдущем уроке мы рассматривали ситуативный аспект. Мы подчеркивали, насколько важно правильно осмыслить фактическую сторону ситуации. Кроме того, мы отметили, что в этике особую роль играют два вида фактов. Это цели, к которым мы стремимся, и средства, которые используем в достижении целей. В ходе этого урока мы рассмотрим один из них. Это цели. Мы сосредоточимся на Божьем Царстве как наивысшей цели христианской этики. Наш урок мы разделим на три части. Во-первых, мы исследуем обстоятельства Божьего Царства и ответим на такие вопросы. Что такое Божье Царство? Как оно проявляет себя в истории? Во-вторых, рассмотрим жизнь в Божьем Царстве, учитывая наш личный опыт и оценивая его в свете общих целей, которые поставил перед нами Бог. И, в-третьих, мы поговорим об осуществлении царства, или, иными словами, о конкретных близлежащих целях, которые Бог определил как средства или способы достижения общих целей своего замысла. Итак, обратимся к обстоятельствам Божьего Царства. Мы обсудим три аспекта обстоятельств Божьего Царства. Во-первых, его значимость. Мы увидим, почему конечная цель христианской этики есть Божье Царство. Во-вторых, мы определим составляющие Царства. И, в-третьих, исследуем развитие Царства, как оно происходило в ходе истории. Итак, значимость Божьего Царства. В предыдущих уроках мы отметили, что этичное решение всегда сообразно правильной цели. Мы также говорили, что высшая цель этики есть слава Божья, и мы должны понимать, что Бог являет свою славу через свое царство и царствование. Писание от книги Бытия и до Откровения открывает нам Бога как царя всего творения. Библия учит нас, что высшая цель истории — явить Божье царствование через правление Христа. В этом смысле Божье царство можно считать важнейшей темой Писания. Писание говорит, что Бог являет свою славу прежде всего в установлении и победе своего царства в Иисусе Христе. Он будет особо прославлен, когда все творение признает его Творцом и Владыкой Вселенной. Именно об этом говорит Павел в первом послании Тимофею, глава 1, стих 17. Он поет такое словословие Богу: «Царю же веков нетленному невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь». Итак, говоря о Божьей славе как о высшей цели этики, мы тем самым утверждаем, что наивысшая цель этики есть Божье Царство. В Писании много сказано о Божьем Царстве как цели христианской этики, но для начала посмотрим, что говорит о нем в Нагорной проповеди Иисус, Матфея, главы 5-7. В своей проповеди Иисус трижды упоминает Царство Божье как цель этики. Во-первых, Он сказал о Царстве в заповедях блаженства, во-вторых, в молитве Господней, и, в-третьих, в учении о наших земных нуждах. В каждом из этих разделов своей проповеди Иисус отмечал, что Царство Божье должно занимать главное место в нашей системе ценностей. Итак, обратимся к заповедям блаженства. Матфея 5, стихи 3-12. Учение Христа о блаженствах значимо для нашего исследования, поскольку христианскую этику мы понимаем как раздел богословия, призванный определить, какие люди, действия и намерения обретают Божье благословение, а какие нет. Согласно этому определению, все, что Бог благословляет, есть нравственное добро и является правильным, то есть этичным. Итак, начав с заповедей блаженства, Иисус призвал людей вести этичный образ жизни. И, что особенно важно, Он говорит о благословениях и этике в связи с Божьим Царством. Обратите внимание на несколько самых ярких примеров. Матфея, глава 5, стих 3. «Нищим духом принадлежит Царство Небесное». Это благословение повторяется в стихе 10. Хотя Матфей использует слова «Царство Небесное», многие богословы считают, что это просто особенность данного Евангелия, и что эти слова несут тот же смысл, что и слова «Царство Божье». В стихе 5 «Кроткие наследуют землю». Это снова благословение Царства, поскольку оно относится к новой земле, которую Бог сотворит, когда Царство Его придет во всей полноте. В стихе 9 «Миротворцы будут названы сынами Божьими». Здесь снова идет речь о Царстве Божьем. В библейские времена подданные нередко называли царя отцом, батюшкой. Это применимо и к Писаниям. Бога часто называют отцом, поскольку Он наш царственный отец. Иисус в этом стихе говорит, что Бог будет таким отцом, любящим царем своих благословенных детей. Так или иначе, все перечисленные благословения тесно связаны с понятием Божьего Царства. Иисус конкретно перечисляет их как награду и как цель для своих слушателей, чтобы побудить их к этичному образу жизни. Иисус представляет Царство Божье как средоточие христианской этики. Тема Царства Божьего как цели этики ясно видна не только в заповедях блаженства, но и в молитве Господней. Матфея, глава 6, стихи 9-13. Послушайте ее начало. Матфея 6, стихи 9-10. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Во всех четырех прошениях упор сделан на Божьем Царстве. В первых словах молитвы «Отче наш, сущий на небесах», Бог назван нашим Отцом, но Отцом Небесным. Писание последовательно рисует небеса как тронный зал Бога. Поэтому, когда Иисус учит нас молиться Отцу Небесному, Он имеет в виду, что мы обращаемся к Богу как к восседающему на небесах Царственному Отцу. В первом прошении «Да светится имя Твое» Иисус наставляет Своих учеников почитать Божье имя. Писание часто отождествляет имя Божье с личностью Бога и Его властью. В контексте молитвы Господней это означает, что мы просим, чтобы все творение склонилось перед Богом и Его высшей властью. Во втором прошении «Да приидет Царство Твое» Христос побуждает нас молиться об установлении полноты Божьего Царства на земле. Это согласуется с Его учением о том, что Бог распространяет Свое Небесное Царство по всей земле. В третьем прошении «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» Иисус указывает, что все творение на небесах уже повинуется Божьей воле, и наставляет нас молиться о том, чтобы на земле все сотворенное также повиновалось Ему. Итак, Христос говорит о приоритете Божьего Царства в христианской этике. Мы с вами рассмотрели заповеди блаженства и молитву «Отче наш». Теперь перейдем к учению Христа о наших земных нуждах. Этот отрывок мы находим в Евангелии от Матфея 6:25-34. У каждого есть земные нужды, потребность в пище, в одежде, но Христос учил нас не тревожиться о них, а сосредоточиться на созидании Божьего Царства. Прислушайтесь к Его словам от Матфея, глава 6, стихи 31-33. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Нет ничего предосудительного в том, чтобы уделять должное внимание земным потребностям, таким как пища и одежда. Но Христос здесь особенно ясно указывает, что именно победа и слава Царства Божьего на земле должны стать главной ключевой целью нашей жизни. Итак, несколько раз в Нагорной проповеди Иисус подчеркивает, что главная задача и высшая цель жизни христианина — это славить Бога, распространяя на земле Его Царство. Мы видели, какое значение имеет Божье Царство как цель христианской этики. А теперь рассмотрим составляющие этого Царства, чтобы яснее представить себе его элементы. Божье Царство характеризуют по-разному, но мы отметим только три его основных составляющих. Во-первых, это сам Царь. Во-вторых, это народ или граждане Царства. И в-третьих, это заветы, которые регулируют отношения между Царем и его народом. Итак, начнем с роли царя в царстве. Многие из нас не представляют себе жизни под властью монарха, и потому, когда Бог говорит о своем царском правлении, нам сложно понять, что это означает. Но в библейские времена эти понятия были хорошо знакомы людям. Цари имели определенные обязанности перед гражданами страны защищать свой народ, заботиться о нем и обращаться с ним милостиво. Цари обладали законным правом взимать налоги, набирать войско и регулировать многие стороны жизни своих подданных. Хорошие цари правили мудро и заботились о благе народа. Они усердно трудились, чтобы защитить страну от нападений, внутренних распрей и последствий природных катаклизмов. Библия часто говорит о Боге как о верховном правителе творения. Цари земные подчиняются ему как вассалы. Они живут на земле, но подотчетны небесному владыке. Например, в Псалме 102, стих 19 мы читаем. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». А в Псалме 46, стих 9, Давид провозглашает: «Бог воцарился над народами». Бог воссел на святом престоле своем. Бог правит вселенной как царь. Это одна из ключевых тем Библии. Бог, будучи Творцом всего сущего, царствует над всеми народами, но Писание также указывает, что в Ветхозаветном Израиле и в Новозаветной Церкви Он правит особым образом. В сущности, дом Давида, которого Бог поставил царствовать над Израилем, представлял власть и правление самого Бога. Послушайте, как в первом Паралипоменон, глава 29, стих 23, сказано о том, кто царил в Израиле. «И сел Соломон на престоле Господнем, как царь вместо Давида, отца своего». Итак, Давид и Соломон сидели в Иерусалиме на престоле Господнем. Престол по-прежнему принадлежал Богу, а цари Израиля восседали на нем, как вассалы. В Евангелии от Матфея 5:34-36 Иисус подчеркивает, что ничего не изменилось. Вот какое наставление Он дает в клятвах. не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Бог правит Израилем со своего престола на небесах, а Иерусалим остается земной столицей его царства. Итак, мы убедились в том, что Бог царствует над всем творением и особым образом царствует над Израилем и над Церковью. Теперь поговорим о людях, гражданах Божьего Царства. Поскольку Бог — владыка всего творения, в определенном смысле Он царствует над всеми людьми. Но когда Писание говорит о народе Божьего Царства, в отличие от людей мирских, которые следуют путями зла, речь обычно идет о тех, кого Бог призвал ему служить. Ветхий Завет подразумевает Авраама и его потомков, а Новый Завет применяет это понятие к церкви, поскольку христиане всех национальностей во Христе вошли в семью Авраама. Когда Бог создал вселенную, Он назначил людей править ею в качестве его вассалов. Он поставил Адама и Еву и их детей царствовать над творением от его имени и на благо Божьего царства. Послушайте, как говорит об этом Давид в Псалме 8, стихи 6-7. «Славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих». Давид указывает на историю сотворения из книги Бытия, глава 1, когда Бог уполномочил человека править творением от его имени. Мы узнаем, что Бог поручил человеку уподобить Эдемскому саду всю землю. Сотворенный мир был хорош, но для жизни людей подходил лишь Эдемский сад. Вот как говорит об этом Бытие, глава 2, стихи 8-9. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Бог приготовил сад для человека. Именно там Он поселил первых людей и поручил им распространять этот сад по всей земле. Именно такую заповедь дал Бог нашим прародителям. Книга Бытия, глава 1, стих 28. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте». Таким образом, Он возложил на человека обязанность населить землю гражданами Божьего Царства и совершенствовать ее по примеру Эдемского сада. Итак, с самого начала Божье Царство было всеохватывающим. Бог царствовал над человечеством, и Его царством был весь мир. Так продолжалось со времен Адама и Евы до дней Авраама, который жил за 2000 лет до Христа. Далее Бог избрал Авраама стать отцом особого народа, через который благо его правления должно было распространиться на всю землю. Бог оставался владыкой мира, но Авраама и его потомков Он выделил в особое царство. Об этом мы читаем в книге Бытия, глава 17, стих 6. «Господь дает Аврааму такое обетование: весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». Во времена этого патриарха Бог сосредоточил внимание на одном народе, потомках Авраама. В рамках своего полновластного правления вселенной Бог сделал их особым царством. Кульминацией его замысла было пришествие Христа, который навечно взошел на престол, как царь Божьего народа на земле. Иисус неоднократно называет себя царем, например, в Евангелии от Матфея, глава 27, стих 11, где пересказывается его разговор с Пилатом. Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». В правлении Иисуса Христа, когда спасение выходит за границы Израиля, Божье Царство сосредоточилось уже не в одном народе, а в Церкви. оно включает людей разных национальностей и продолжает распространяться по земле. Вот что говорит книга Откровения, глава 5, стихи 9 и 10, о том, как святые славят Христа. «Ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Мы говорили о царе и его народе, а теперь рассмотрим третью составляющую Божьего царства — это заветы, при помощи которых регулируются отношения между царем и его народом. В древние времена правители империй заключали с царями зависимых народов особые договоры или заветы. В них говорилось о доброте сюзерена к вассалу, перечислялись обязанности вассалов перед сюзереном, последствия послушания и непослушания его требованиям. Библия рассказывает, что подобным образом через заветы Бог осуществляет свое царствование. В Божьих заветах говорится о благоволении Бога к своему народу, перечислены обязанности народа перед Богом, плоды послушания и последствия непослушания, иными словами, благословение и проклятие. Обычно называют 6 главных заветов между Богом и его народом. Писание говорит о завете с Адамом в книге Осии, глава 6, стих 7, завете с Ноем в Бытие 6.9, с Авраамом в Бытие 15.17, о завете с Моисеем в книге Исход, главы с 19 по 24, завет с Давидом, 4 царство, глава 7, и псалмы 88 и 131. И, наконец, об окончательном завете со Христом речь идет в Евангелии от Луки, 22.20, к евреям, 12.23.29. Эти заветы никогда не противоречили друг другу. Посредством их Бог успешно правил своим царством, которое росло и расширялось в ходе истории. С самого начала Бог строил свои отношения с человеком через заветы. На заветах основаны как его отношения с народом Израиля в Ветхом Завете, так и отношения с христианской церковью в Новом Завете во Христе. Изучая этику, нужно знать, что Бог управляет своим царством через заветы. Это важно для нашего курса, поскольку библейские заветы раскрывают нам следующие факты. Бог есть наш царь, и мы ему служим. Заветы учат нас стремление, к каким целям Бог благословляет и какими средствами этих целей можно достичь. Другими словами, будучи в завете с Богом, нужно понимать, как всей жизнью славить нашего царя. Мы обсудили значимость Божьего царства как цели христианской этики и рассмотрели составляющие элементы царства. Теперь исследуем развитие Божьего царства и его проявление в истории. По утвердившейся традиции, библейскую историю делят на 3 этапа — сотворение, грехопадение, искупление. Мы используем эту обычную модель, но чтобы отразить значимость Божьего Царства, назовем эти исторические этапы иначе. Этап сотворения — это время, когда Царство Божье находилось в состоянии первоначального мира. Этап грехопадения мы назовем противлением царю мироздания. А этап искупления — временем окончательного мира, который превосходит изначальный мир творения, поскольку на этом этапе Бог приведет свое царство к его славной полноте. Мы обсудим эти 3 этапа в их исторической последовательности. Изначальный мир, затем противление человечества и, наконец, окончательный мир в Царстве Божьем. Итак, обратимся к периоду изначального мира. Когда Бог сотворил вселенную, человек жил в совершенной гармонии с Творцом. Вначале Адам и Ева повиновались и служили ему. Между Богом и человеком царил мир. Бог поставил людей на служение, и люди в тот период исполняли свое предназначение в согласии с Божьими уставами. Поэтому они жили в Эдемском саду в довольстве и в благословенном общении с Богом. Библия описывает этот период как время мира и благоденствия. Например, в книге Исаии, глава 51, стих 3, мы читаем: «Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его как рай, и степь его как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение». Жизнь людей в Эдемском саду была наполнена радостью и весельем, хвалой и пением. Остальная земля пока оставалась необработанной, но в саду, где жил человек, царили гармония и покой. В главе 3 книги Бытия мы читаем, что труд и рождение детей в саду доставляли только радость. Не было врагов и войн, животные были дружелюбны, здоровью не угрожали никакие болезни, ни засухи, ни пожары не губили урожая. Бог заботился об Адаме и Еве и даже общался с ними в прохладе райского сада. Одним словом, в том мире все составляющие завета действовали согласованно на благо человека. Бог, всемогущий царь, явил человеку особую милость. Он поселил его в райском саду и дал власть над всем творением. Что касается обязанностей, Господь требовал от людей, чтобы они служили ему и повиновались, и они безукоризненно исполняли его волю. Так послушание вело к великим благословениям. Таким Божий замысел творения был и остается. К сожалению, изначальный мир сменился другим этапом истории Божьего Царства. Наступил период противления. Когда, нарушив свои обязательства по завету, человек восстал против своего царя. История первого бунта людей против Бога всем нам знакома. Книга Бытия, глава 3, рассказывает, как змей искушал Еву съесть запретный плод с дерева познания добра и зла, и она поддалась на его уловки. Она также дала от плода Адаму, и он ел. Не исполнив свою обязанность, тем самым люди согрешили и в результате понесли проклятие завета. Бог изгнал Адама и Еву из райского сада за непослушание. Им пришлось жить в мире, где землю трудно возделывать, где рождение и воспитание детей сопровождается болью, где им и их детям угрожали враги, болезни, голод, войны и дикие животные. Завет не был отменен. Он продолжал действовать, просто теперь людям пришлось испытать последствия его нарушения. Вся история человечества характеризуется противлением Богу. Люди продолжают бунтовать против своего царя, и Бог продолжает их наказывать. Во времена Ноя он опустошил мир водой. Он позволяет болезням, природным бедствиям и войнам уничтожать поколение за поколением. Тем не менее, люди не усвоили урока. Человечество не кается и не возвращается к соблюдению своих обязанностей. Мы продолжаем бунтовать и, как следствие, пожинаем плоды бунта, проклятия завета. Но по своему милосердию Бог не оставил нас в таком состоянии. Он намерен установить в своем царстве окончательный мир и вернуть благословение своему народу. В сущности, Бог никогда не переставал проявлять милость к падшему человечеству. Из книги Бытия, глава 3, мы знаем, что Бог не поразил Адама и Еву немедленной смертью за преступление. Напротив, Он позволил им жить, и именно тогда Он открыл им Евангелие, благую весть. Послушайте, какими словами Бог обратился к змею, Бытие 3.15. «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Он поразит тебя в голову, а ты ужалишь его в пету». Поскольку семя — слово среднего рода, в каноническом переводе используется местоимение «оно», Однако, исходя из контекста и грамматической формы слова «семя», которое стоит в единственном числе, ясно, что речь идет об одном ребенке. Бог возвестил, что дитя женщины поразит змея в голову. Богословы обычно называют это протоевангелием, первичной благой вестью, поскольку здесь впервые в истории человечества Бог обещал послать Искупителя, чтобы спасти людей от проклятия греха. И на протяжении всей последующей за грехопадением истории Бог осуществляет искупление и расширяет пределы своего царства. Ветхий Завет рассказывает нам о том, как действует Евангелие, примиряя людей с Богом и восстанавливая мир между ним и его народом. Бог всегда хранил верных ему людей, но в ветхозаветные времена он еще не восстановил свое царство в его первоначальной славе. В ходе земного служения Христа восстановление мира значительно продвинулось, достигнув высшего этапа. Иисус стал тем Искупителем, на которого указывал Ветхий Завет. Он пришел на землю как царь, чтобы восстановить на земле царство верных и распространить Божье небесное царство на весь мир. Он продолжает делать это и по сей день. Когда Он придет снова во славе, Он завершит восстановление Своего Царства и введет вселенную в покой и окончательный мир с Ее Владыкой и Царем. Мы рассмотрели обстоятельства и элементы Божьего Царства, а теперь обратимся ко второму разделу урока «Жизни в Божьем Царстве». Мы остановимся на двуединой задаче, которую Бог поставил перед нами в Своем Царстве. Ранее мы указали, что важнейшая цель в сфере этики — это Божья слава в победе Его Царства. На этом этапе мы рассмотрим некоторые практические моменты достижения этой цели, прежде всего то, как оно соотносится с жизнью граждан Божьего Царства. Мы попытаемся ответить на вопрос, к чему мы должны стремиться, если ищем Божьего Царства. Вестминстерский краткий катехизис послужит нам в этом полезным руководством. Читаем первый вопрос и ответ на него. В чем смысл жизни человека? Смысл жизни человека в том, чтобы прославлять Бога и в радости пребывать в общении с Ним вечно. Обратите внимание, катехизис указывает двуединую цель. Мы должны стремиться, с одной стороны, прославить Бога, а с другой стороны, радоваться в Нем. Чтобы раскрыть двуединую цель человека в Царстве Божьем, мы рассмотрим, что означает славить Бога как своего небесного Царя и что означает в радости пребывать в общении с Ним в Его Царстве. Итак, что значит «славить Бога как Царя»? В этом разделе мы посмотрим, как прославляется Бог в победе Своего Царства. Мы определим смысл выражения Божья слава и прославлять Бога. Итак, что такое Божья слава? В Писании термином «слава» «кавод» на иврите и «докса» на греческом обозначаются разные понятия. Очень часто под «славой» подразумевается богоявление, в частности, окружающее Бога облако света, как в книге «Исход», глава 24, стих 17, или у Иезекииля, 10.4. Но когда мы говорим о славе Божьей как о цели этики, нас интересует в первую очередь не внешнее проявление божественного присутствия, а скорее то признание, которое следует за его могущественными деяниями. Например, в книге «Исход» 14.4 Бог произносит такие слова: «Покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». Здесь Бог говорит о том, что распространится признание Его, когда египтяне увидят, что они побеждены Его великой силой. Им не понравится такое проявление Его славы, но они будут вынуждены ее признать. Также, когда речь идет о славе Божией, имеется в виду воздаваемая ему хвала. В отличие от египтян, христиане радуются Божьей силе. Рассказывая о великих деяниях Бога и благодаря Его, они умножают Ему хвалу. С этим значением термина «слава» мы встречаемся в Псалме 28 стихи 1-2. «Воздайте Господу, сыны Божии! Воздайте Господу славу и честь! Воздайте Господу славу имени Его! Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его!» Различные значения термина «слава» можно представить схемой в виде кирпичиков, нижний из которых служит основанием для других. В нашем примере нижний кирпичик символизирует неотъемлемое достоинство Бога. Это благость личности Бога и Его добродетели, которые проявляются в Его делах и свойствах. Именно поэтому Он достоин поклонения и славы. Средний кирпичик — это признание, которое Бог имеет в среде творения. Признание зиждется на неотъемлемом достоинстве Бога, однако это признание Он получает, когда творение отдает Ему должное. Например, когда Божьи враги Его страшатся, и когда верный народ провозглашает Его благость и могущество, этим умножается Его слава или признание. И, наконец, верхний кирпичик в нашем примере представляет хвалу, честь и поклонение, которое воздает Богу верный народ, провозглашая, что Он их достоин. Мы хвалим Бога на основании фактического достоинства Бога и исходя из своего признания Его достоинства. Каждый из перечисленных аспектов Божьей славы тесно связан с Его царским саном. Богу неотъемлемо принадлежат хвала, честь и поклонение, поскольку Он полновластный, праведный и милосердный Царь. Бог славен, поскольку по всему миру признается Его Царство, Церковь. Кроме того, послание к римлянам, глава 1 стихи 18 и 20, говорит, что Божье деяние, могущество и божественные свойства явны для всех людей в мире, хотя неверующие и подавляют это знание. В духовном мире царственную власть и могущество Бога признают ангелы и даже бесы, тем самым увеличивая Его славу. Божьему царскому достоинству также соответствует хвала, честь и поклонение, которое воздает Ему верный народ. Обратите внимание, как часто Писание рисует Бога восседающим на престоле царем. В качестве примера приведем слова из Откровения, глава 4, стихи 9-11. «Когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Трижды в этом коротком отрывке говорится, что Бог принимает поклонение творения, восседая на царском престоле. Эта картина встречается в Писании неоднократно. Итак, теперь мы знаем, что есть Божья слава и как она связана с Его царским достоинством. Как же славить нашего божественного царя? Почему нужно стремиться Его славить? И как мы умножаем Его славу? Прежде всего, человек обязан славить Бога как своего царя. Бог вправе требовать от нас хвалы и поклонения. Вестминстерский краткий катехизис утверждает: главная цель жизни человека — славить Бога. Из истории сотворения мира ясно, с какой целью Бог сотворил человека. Послушайте, что говорит книга Бытия, глава 1, стихи 26-28. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Когда Бог сотворил человека, Он уполномочил нас править землей от Его имени, распространять Его правление и благословение Его царства по всему миру. Эта цель по-прежнему стоит перед нами. Мы сотворены, чтобы совершенствовать мир, расширяя границы Божьего Царства и распространяя Его благословения. Мы призваны умножать число граждан в Его Царстве, учить их познавать Бога, славить и чтить Его, как великого Царя. Если мы выполняем свою задачу, мы возвещаем доброе имя Бога и умножаем Его славу. Значимость Божьей славы в Писании подчеркивается постоянно. Например, псалмы учат нас размышлять о благих делах Бога, о Его могуществе и провозглашать Его имя. Псалмы учат Его воспевать, а это одна из форм поклонения и славословия. Много рассказывают о могущественных, милосердных и праведных Божьих делах исторические книги. Они учат нас помнить о благости и всевластии Бога и дают нам основания славить Его. В свою очередь, пророческие книги учат нас уповать на будущую славу Бога. И эта надежда должна побуждать нас к праведной жизни. Кроме того, послушание заповедям Бога приравнивается в законе к прославлению Его. Послушайте, как Моисей кратко обобщил закон. Второзаконие 28:58. «Стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего». В сущности, Моисей назвал здесь лишь одну заповедь. Но он сказал о двух ее сторонах. Чтить славное и страшное имя Бога значит соблюдать все слова Его закона. Когда мы действительно чтим Бога и славим Его, мы проявляем свое почтение в послушании всем Его заповедям. Иисус говорит о том же в Евангелии от Матфея, глава 22, стихи 37-40. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей — возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Иисус цитирует Второзаконие, глава 6, стих 5, чтобы показать, что заповедь «любить Бога» есть основа всех других заповедей. И, конечно, любить Бога означает признавать и утверждать Его достоинство, ценить и почитать Его. Одним словом, любить Бога — один из путей славить Его. Итак, способы славить Бога согласуются с нашим определением Божьей славы. Во-первых, мы призваны прославлять Бога, увеличивая Его достоинство. Если мы подчиняемся Божьим замыслам и заповедям, мы помогаем расширять пределы Его Царства. Тем самым Божье могущество и благость по-новому проявляются в мире, и этим увеличивается Его достоинство. Во-вторых, нам следует славить Его, распространяя познание о Нем. Когда мы являем Божье могущество и благость через свои поступки и послушание Ему, когда мы благовествуем, мы содействуем признанию нашего Небесного Царя. И, в-третьих, христиане должны славить Бога, воздавая Ему хвалу, честь и поклонение, размышляя о могуществе и милосердии Бога и вознося Ему хвалу, мы чтим Его, и наша любовь к Нему возрастает. Итак, важно стремиться всем сердцем прославлять Бога, и это один аспект нашей двуединой цели. Но мы также созданы, чтобы в радости вечно пребывать в общении с Ним. Таким образом, перейдем к другому важному аспекту нашей цели. Некоторые христиане удивляются, когда речь заходит о радости как одной из главных целей библейской этики. Ведь для нас мерилом нравственной жизни должна быть личность Бога, а не собственные желания и нужды. Как же сочетать наше стремление к счастью с Божьим желанием, чтобы мир прославлял Его и восхвалял Его царское достоинство? Ответ в том, что наша радость приносит Богу славу. Здесь нам необходимо отметить два момента. Первый — это роль человека в Божьем царстве. Второй — это роль закона в управлении его царством. Итак, обратимся к Божьему замыслу, согласно которому человек прославляет своего небесного царя. Когда Бог сотворил мир, Он заповедал человеку заселять Божье царство и управлять им. Но Богу не просто было угодно, чтобы граждане этого царства служили Ему. Бог — любящий царь. Он благ и милостив к нам, и Он хочет, чтобы мы любили Его. Он не ожидает, чтобы мы подчинялись Ему из страха быть наказанными. Он желает, чтобы подданные Его царства любили своего Господа и пребывали в общении с Ним и друг с другом. Прочитаем стих 17 из послания к римлянам, глава 14, где Павел говорит: «Ибо царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». То есть народу Божьего Царства должны быть присущи мир и радость. Иными словами, мы созданы радоваться благословениям, которые посылает нам Бог. Послушаем, что говорит Иисус в Евангелии от Матфея, глава 13, стих 44. «Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Принадлежность к Божьему Царству есть основание для великой радости, и верно откликается на это благословение тот, кто радуется ему и наслаждается им. Интересно, что Иисус рассказывает о Божьем Царстве в беседе о грядущем судном дне. В тот день все верные Богу унаследуют великую славу, славу, которая превосходит любую цену, которую нам приходится платить в этой жизни. И ради этой будущей славы мы должны радоваться своей причастности к Божьему Царству и помнить, что мы собираем себе сокровища на небесах. Итак, один из аспектов Божьего замысла — созидание Царства радости. Бог желает, чтобы мы любили Его и радовались общению с Ним, чтобы мы наслаждались благословениями, которые Он посылает, и общением друг с другом, чтобы мы радовались надежде, которую Он дает нам, и Ему угодно, чтобы мы выражали свою радость в благодарении и славословии. Таким образом, радуясь, мы исполняем свое предназначение в мире, и за это Он достоин нашей хвалы. Наша радость также являет Божье могущество и благость, а этим прославляется Его имя. Откликаясь благодарением, мы славим Его. Таким образом, познавая радость, мы исполняем назначенную нам роль и несем Богу славу. Вот почему мы должны воспринимать радость в Боге как важный аспект предназначения человека. Итак, наша радость несет Богу славу, поскольку согласуется с той ролью, которую Бог определил нам в Своем Царстве. Теперь второй момент. Роль законов Божьего Царства. Божий закон есть стандарт, посредством которого Он управляет Своим Царством и по которому мы обязаны жить. Когда мы живем по его закону, мы получаем благословение, назначенное послушным гражданам царства. Соответственно, одна из задач закона — указывать путь к благословениям и радости. Естественно, если мы применяем закон неверно, мы пытаемся использовать его в несвойственной ему роли. А это ведет к серьезнейшим последствиям. Например, если соблюдением закона мы пытаемся получить спасение, то закон осудит нас на смерть. Именно об этом говорит апостол Павел в послании Галатам 3:10. «Все утвердившиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Если пытаться заработать спасение делами, а не через веру в заслуги Христа, если закон использовать неверно, он становится проклятием. Библия неоднократно и очень сурово осуждает злоупотребление законом. Однако значительно чаще она подчеркивает, что правильно применяя закон, человек обретает великое благословение. И это неудивительно, ведь закон открывает нам Бога, учит нас, как угодить Ему и обрести Его благословение. Писание называет закон подкреплением для души, светом и весельем сердца. Псалмы 18:8-9. Милосердным даром. Псалмы 118, стих 29. И учит, что послушание закону ведет к благословениям Божьего Царства. Второзаконие 28, стихи с 1 по 14. Одним словом, закон дарован для нашего блага, процветания и радости. Вот что говорит Давид в Псалме 18, стихах 8 и 9. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи». Бог благословил нас правилами, соблюдая которые мы получаем возможность радоваться жизни. Следуя Его закону, мы обретаем радость общения с Богом и умножаем Его славу. Мы радуемся общению с Богом, потому что Он благословляет наше послушание и потому что нам приятно радовать Небесного Отца, которого мы любим. В свою очередь, наша радость приятна Богу, поскольку в ней осуществляется Его замысел и утверждается Его достоинство. Так закон доказывает, что Бог предназначил человеку радоваться общению с Ним. Конечно, в этом мире страдания нередко препятствуют радости. Однако нужно помнить, что по замыслу Бога страдание служит средством, которое ведет к большей радости о Боге. Писание учит нас, Римлянам 5, стихи с 3 по 5, Иакова 1, стихи со 2 по 4, 1 Петра 4, стих 13, что Бог использует страдания как ювелир, который огнем очищает драгоценные металлы от примесей. В Божьих руках страдания становятся инструментом, который укрепляет нашу веру и ведет нас к духовной зрелости, что в конечном итоге умножает радость. Радость — ключевой элемент Божьего Царства. Рассматривая предназначение человека и закона в Царстве, мы убеждаемся, что радость искупленного человека общению с Богом — один из аспектов его замысла. Когда мы радуемся, мы тем самым умножаем славу нашего Небесного Царя. Вот почему все христиане призваны подтверждать сказанное в ответе на первый вопрос Вестминстерского краткого катехизиса. В чем смысл жизни человека? Смысл жизни человека в том, чтобы прославлять Бога и в радости пребывать в общении с Ним вечно. В этом уроке мы исследовали обстоятельства Царства Божьего и жизнь в этом Царстве. Теперь мы обратимся к последней теме — осуществление Божьего Царства. Мы сосредоточимся на конкретных целях, которые Бог определил Церкви, созидающей Его Царство. Замысел Бога оставался неизменным во все времена. Он определил распространить свое царство по земле, населяя его верными и праведными гражданами, которые преобразуют землю в райский сад. Но чтобы осуществить эту всеобъемлющую задачу, в каждую эпоху Бог ставил перед своим народом конкретные цели. В этом разделе мы более подробно рассмотрим две таких цели. Бог открыл их своему народу в решающие моменты истории мира. Первое — это так называемое культурное повеление, которое Бог дал человеку после сотворения мира. Второе — это великое повеление, которое Иисус дал церкви после своего воскресения. Итак, обратимся к культурному повелению. Мы рассмотрим три аспекта этого повеления. Во-первых, определим, что оно подразумевает. Во-вторых, обсудим связь между культурным повелением и уставами творения о браке и о труде. И, в-третьих, посмотрим, как он действует в ходе развития Божьего Царства в истории. Итак, что подразумевается под богословским термином «культурное повеление»? Здесь имеется в виду заповедь распространять Божье Царство до пределов земли, развивая и совершенствуя человеческую культуру. Создатель повелел человечеству наполнять сотворенный мир и управлять им. Эту заповедь мы находим в книге Бытия 1.28. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею». Мы недавно говорили о ней как об обязанности распространять Божье Царство по всей земле, но богословы также называют ее культурным повелением, поскольку обладать землей значит созидать человеческую культуру там, где ее ранее не было. Как вы помните, после сотворения мира райский сад был единственным местом на земле, которое Бог сделал совершенной обителью для людей. Лишь Эдем был достаточно совершенен, чтобы Господь в славе мог там пребывать с человеком. И перед человеком была поставлена задача преобразить и заселить остальной мир, распространяя сообщество верных Богу людей по всей земле, таким образом созидая славное Божье Царство. В этом смысле культурное повеление есть заповедь строить праведное благочестивое сообщество, при этом улучшая мир. Суть этой заповеди в том, чтобы для славы Божьей населить пустой мир, создать новое сообщество людей, превратить пустошь и дикую чащу в прекрасный, плодородный, жизнетворный сад. Мы определили суть культурного повеления. Теперь перейдем ко второму аспекту, его связи с уставами семьи и труда. Бог дает нам свои заповеди по-разному. Например, большинство заповедей, которые содержатся в Писании, даны в вербальной форме, то есть устно. Однако Бог открывает свои заповеди естественными средствами, то есть через окружающий мир, природу и людей. Также Бог может доводить свои заповеди до нас посредством своих деяний при сотворении неба и земли. Мы видели, что культурное повеление — это устная заповедь. Бытие 1.28 учит, что Бог произнес это повеление, обращаясь к сотворенным им людям. Он велел им наполнять землю и обладать ею. Бог заново открыл некоторые аспекты культурного повеления в установлениях семьи и труда. Например, установление брака связано с целью, для которой Бог создал мужской и женский пол. В общих чертах мы знакомы с этими событиями. Сначала был сотворен Адам, затем из ребра Адама Бог создал Еву, и, наконец, Он привел Еву к Адаму, и они стали мужем и женой. Но послушайте, что сказал о браке Адама и Евы Моисей. Бытие 2.24. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Здесь Моисей указал, что Бог создал человека мужчины и женщины с целью супружества между ними, между одним мужчиной и одной женщиной. Божий замысел в творении отражает свойства Божьего характера. Поэтому для человека он является нормативным. то есть зная, что Бог создал людей, мужчины и женщины, для супружества, мы можем сделать вывод, что люди должны вступать в брак, и этот брак должен быть союзом между одним мужчиной и одной женщиной. Это не значит, что каждый человек призван к супружеству. Но это, безусловно, означает, что человечество в целом должно навсегда сохранить благочестивое установление семьи. Установление семьи непосредственно связано с культурным повелением наполнять землю, плодиться и размножаться. Одним словом, Писание указывает, что от супружества должны рождаться дети, и поэтому брак есть необходимое условие для умножения человеческого рода. Подобным образом, другой устав велит нам трудиться, чтобы распространять Божье Царство по всей земле. Послушайте, что сказано в Бытие, глава 2, стихи 15 и 18. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Адам, первый мужчина, был создан трудиться в Божьем саду, а его жена Ева — помогать ему в этом. Итак, Бог определил человеку работать. Следовательно, трудиться по Божьему поручению — наша нравственная обязанность. Установление труда непосредственно связано с повелением обладать землей, или, иными словами, по всему миру создавать человеческие сообщества. Ведь если человеку приходилось прилагать усилия, трудясь в Божьем саду, то, конечно, распространять его на всю землю можно лишь объединенными усилиями людей. Мы не раз повторяли в ходе урока, что цель человечества — созидание Божьего Царства. Установление семьи и труда указывает нам на два средства достижения этой цели. Использовать их заповедал нам Бог, и поэтому церковь призвана поощрять и поддерживать труд и семью. Поступая так, мы распространяем Божье Царство по земле, воздаем Богу честь и умножаем Его славу. Мы объяснили связь культурного повеления с установлениями семьи и труда. Теперь рассмотрим его действия в Царстве Божьем в разные исторические периоды. Мы уже видели, что культурное повеление дано человеку сразу после сотворения мира, прежде чем он впал в грех. В то время между Богом и людьми был мир, и поскольку в человеческом обществе не было греха, то культурное повеление было, по сути, продолжением творения в том смысле, что человек должен был просто распространять Царство Божье, умножать число его граждан и преобразовывать естественный мир для человеческих сообществ. Но вследствие грехопадения человеческая культура подверглась разложению, и Бог проклял человека. Глубокая поврежденность и проклятие коснулись институтов семьи и труда. В супружестве Бог наложил на Еву следующее проклятие, Бытие 3:16. «Умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Обратите внимание, что проклятие касается как умножения рода, рождения детей сопровождается болью, так и брачно-семейных отношений, которые теперь сопровождаются трудностями и разногласиями. Божье проклятие Адаму применительно к трудовой деятельности человека прозвучало так. Бытие 3, стихи 17 и 19. «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, в поте лица твоего будешь есть хлеб». До этого проклятия земля легко поддавалась усилиям людей. Вследствие же проклятия человеку стало значительно труднее выполнять свою обязанность обладать землей и расширять границы Божьего Царства. Человек продолжал грешить на протяжении всей истории, поэтому ни одно человеческое сообщество не является отражением Божьего Царства на земле. Но культурное повеление по-прежнему обязывает нас вступать в брак, рождать детей и трудиться, чтобы распространять Божье Царство до края земли. как же действует эта заповедь в условиях глубокой поврежденности человеческой культуры. Дело в том, что теперь действие культурного повеления шире. Его цель — превратить весь мир в Божье Царство, чтобы он был достоин пребывания Бога. До грехопадения нужно было просто создавать новые сообщества и формировать культуру. Теперь наша задача труднее. Нам нужно не только обладать землей и наполнять ее верными Богу людьми, но и восстанавливать разложившееся общество, очищать человеческую культуру от греха. Библия подчеркивает значимость искупления и восстановления, упоминая об этом сразу после рассказа о грехопадении. В частности, слова проклятия, адресованные в Эдемском саду змею, содержат и обещание искупления человеку. Послушайте, что сказано в книге Бытия, глава 3, стих 15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Он поразит тебя в голову, а ты ужалишь его в пету». Налагая проклятие за грехопадение, Бог произносит протоевангелие, первую благую весть, и обещает не оставить свое творение под грехом и проклятием. Таким образом, семья и труд содержат аспекты восстановления. Супружество и рождение детей, несмотря на трудности и боль, которыми они теперь сопровождаются, в конце концов, приводят к рождению Спасителя, а труд, хотя и тяжелый, поддерживает жизнь человека до прихода Спасителя. Этот принцип сохраняется на протяжении существования мира и приведет в конечном итоге к его восстановлению. Например, в книге Бытия, глава 9, после рассказа о потопе, Бог вновь повторяет заповедь наполнять землю и обещает поддерживать порядок в мире, чтобы человеческий род мог обладать землей. Обратите внимание, что в одни Ноя культурное повеление и уставы о семье и о труде имеют восстановительное и искупительное содержание. Бог только что стер с лица земли греховный мир, и Ной призван отстроить культуру, заменить разрушенное общество праведным и благочестивым, населить землю людьми, которые будут повиноваться Господу и чтить Его. Подобным образом, в главах 15, 17 и 22 книги Бытия Бог обещает дать Аврааму многочисленное потомство и не только землю обетованную, но и весь мир в наследие. Здесь также мы видим искупительный аспект. Языческую культуру жителей земли обетованной Авраам был призван заменить благочестивой культурой Божьего Царства, а его потомки — распространить границы Царства по всей земле. Эта задача, важная в дни Ноя и Авраама, оставалась актуальной во все времена. Например, во Второзаконии, глава 28, Бог дает те же обетования Моисею, а в Псалме 88 он подтверждает их для Давида и его потомков. В Откровении, глава 11, стих 15, сказано, что Иисус будет править всем миром и распространит Царство Божье до края земли. И, как указывает послание к евреям 10:12-14, когда Иисус совершит это, Он восстановит мир и человека, уничтожив своих врагов и завершив искупление верующих. Писание Ефесянам 5, стихи 25-27, говорит о браке Христа со своей церковью и евреям, глава 2, стих 13, о его многочисленном потомстве, поскольку всякий верующий есть дитя Христа. Мы видели, что культурное повеление отражает Божий замысел о его царстве. Но после грехопадения осуществить этот замысел возможно лишь через длительный и трудный процесс искупления и восстановления. Тем не менее, Бог по-прежнему через установление семьи и труда направляет людей в исполнение культурного повеления. Конечно, его царство достигнет полноты только с пришествием Христа во славе, и когда настанет этот день, весь мир станет раем, каким его изначально замыслил Бог. Теперь, когда мы имеем общее представление о культурном повелении, мы посмотрим, какую роль играет в Божьем замысле его великое поручение. Наше исследование будет состоять из трех разделов. Во-первых, мы определим понятие великого поручения. Во-вторых, объясним его смысл. В-третьих, рассмотрим взаимосвязь между великим поручением и культурным повелением. Итак, дадим определение великому поручению. 11 верных апостолов Христос назначил своими полномочными представителями и поручил им распространять его царство по всей земле. Вот это и есть великое поручение. Это поручение обычно называют великим, поскольку им определяется не только общая цель служения апостолов, но и служение церкви, которую они строили. Великое поручение записано в Евангелии от Матфея, глава 28, стихи 18 и 20. Мы читаем здесь слова Господа к апостолам. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Поручение Христа содержит три ключевых элемента. Во-первых, Христос утверждает, что Ему принадлежит власть созидать свое царство и посылать апостолов на служение. Во-вторых, Он облекает их апостольской властью и наставляет идти строить Божье царство. И в-третьих, Христос заверяет, что будет укреплять и защищать апостолов в их труде. Хотя великое поручение изначально дано только апостолам, оно обязывает церковь продолжать их работу. Ведь Христос повелел апостолам научить все народы, а малочисленной группе людей этот труд не по силам. Он также сказал, что пребудет с ними до скончания века. Это значит, что Он будет вести эту работу до ее завершения со вторым пришествием. Таким образом, ясно, что Иисус изначально планировал, что апостолы построят церковь, которая будет выполнять великое поручение. Мы дали определение великому поручению. А теперь рассмотрим его содержание. В этом разделе мы обсудим обязанности церкви в свете великого поручения. Говоря коротко, обязанность церкви — продолжать начатое апостолами созидание Божьего Царства. На это указывает наставление апостолам, второй ключевой элемент великого поручения. Мы читаем это наставление в Евангелии от Матфея, глава 28, стихи 19 и 20. Оно состоит из следующих указаний. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Иисус наставлял их учить не просто представителей из разных народов, но распространять Божье Царство во все страны, охватывая целые народы. То есть Он говорил не только о количественном, но и о географическом расширении Царства. Именно Церковь призвана благовествовать всем людям в мире, вводить верующих и их семьи в поместные церкви, крестить их и учить их соблюдать все, что повелел Иисус. Поколение за поколением мы должны трудиться, чтобы ввести весь мир в Божье Царство. Мы определили великое поручение и разобрались в том, что оно означает для церкви. А теперь обратимся к нашей последней теме — взаимосвязи между культурным повелением и великим поручением. Мы рассмотрим три аспекта этой взаимосвязи — сходство, различия и приоритеты. Поговорим об их сходных чертах. Между культурным повелением и великим поручением есть значительное сходство. Например, оба они обязывают людей строить Божье Царство и даже считать эту задачу главной целью своей жизни. При этом оба требуют населять землю гражданами Божьего Царства, либо через рождение детей в супружестве, либо через благовестие. Оба требуют, чтобы мы обладали землей, либо создавая культуру и общество, либо обучая народы. Можно сказать, что со времени земного служения Христа и до его возвращения культурное повеление выражается в великом поручении, которое призвано исполнять Церковь. Между культурным повелением и великим поручением есть и различия, на которых стоит остановиться. Культурное повеление — обустройство мира. Дано человеку после сотворения и распространяется на все эпохи истории, а великое поручение касается периода в истории Церкви, который предшествует возвращению Христа. Иисус дал Церкви это поручение, завершая свое земное служение. Оно акцентирует внимание на ключевых этических обязанностях Божьего народа в ходе последнего этапа истории Царства. Можно сказать, что если культурное повеление — это наша фундаментальная обязанность, то великое поручение — это основной способ выполнения нашей обязанности на современном этапе истории. Еще одно различие между ними состоит в том, что культурное повеление имеет всеобъемлющий характер, в то время как великое поручение имеет более узкое применение. Культурное повеление обязывает людей как вступать в брак и производить детей на свет физически, так и рождать духовных детей через благовестие и наставничество. Великое поручение сосредоточивает внимание только на обязанности рождать духовных детей. Подобное можно отметить касательно установления о труде. Культурное повеление предписывает нам распространять Божье Царство по всему миру, обучать учеников, оно обязывает нас трудиться и созидать человеческое общество и культуру. В отличие от него, великое поручение требует от нас не созидания культуры вообще, а лишь труда в роли благовестников и наставников. И, наконец, теперь, когда мы рассмотрели элементы сходства и различия между культурным повелением и великим поручением, обратимся к их приоритетам. В истории Церкви среди христиан часто возникали разногласия по вопросу о том, какое из Божьих повелений следует считать наиважнейшим. Некоторые считали, что христиане должны сосредоточиться на культурном повелении, заводить семью, рождать детей и трудом созидать человеческую культуру. Другие доказывали, что наказ благовествовать и наставлять учеников превосходит по значимости все прочее. И в этом необходимо разобраться, поскольку ответ на этот вопрос имеет для каждого из нас практическое значение. На чем нужно сосредоточиться? В каком направлении двигаться? Чему должен быть отдан приоритет? Созиданию культуры или служению благовестия? С одной стороны, приоритет имеет культурное повеление, поскольку оно было дано первым и говорит об общем предназначении человека, о победе Божьего Царства во всем мире. С другой стороны, великое поручение более значимо, поскольку является выражением культурного повеления для конкретных обстоятельств и нужд нашего времени. Пока мы ожидаем возвращения Христа во славе, главная задача для нас — благовествовать людям и спасать заблудших от власти греха. В результате дело может представляться нам таким образом, что между ясными призывами культурного повеления и великого поручения существует некоторая несогласованность. Когда мы так думаем, нам следует сосредоточить усилия на великом поручении. Если в нашей жизни возникает противоречие между требованиями установления семьи и труда с одной стороны и великого поручения с другой, мы должны подойти к культурному повелению с точки зрения поручение благовествовать. Важно понимать, что применительно к нашему времени культурное повеление находит свое истолкование и применение в великом поручении. И в этом смысле великому поручению должно быть отдано первенство. Вот почему апостол Павел добровольно отказался от своего права жениться. Он понимал, что семья важна и даже заповедана Богом. Именно поэтому он наставлял христиан вступать в брак. 1 Тимофею, глава 2, стих 15, глава 5, стих 14. Но для себя Павел выбрал безбрачие, с тем, чтобы в его конкретных обстоятельствах его служение было более эффективным. В 1 Коринфянам 9, стихи 15-23, Павел говорит о том, что он отказался от своего права вступить в брак и получать плату за свой труд. Прислушаемся к его словам. «Но я не пользовался ничем таковым. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Итак, культурное повеление есть всеобъемлющий Божий замысел. Его цель — распространить свое царство на все творение и населить его верными гражданами. В качестве средства достижения этой цели он установил семью и труд. Однако из-за грехопадения мы не способны исполнить этот замысел, и поэтому Бог начал процесс искупления, чтобы дать нам способность восстановить творение и превратить его в совершенное Божье царство. Средствами искупления и восстановления служат благовестие и наставничество, заповеданные в великом поручении. Таким образом, великое поручение — это применение культурного повеления в современную эпоху, когда созидание Божьего Царства уже начато, но не завершено. В ходе этого урока мы убедились, что Царство Божье составляет высшую цель христианской этики. Мы рассмотрели обстоятельства Божьего Царства, включая его значимость, его составляющие элементы и его созидание. Мы обсудили двойную цель нашей жизни в Божьем Царстве и поговорили о том, как практически распространять Божье Царство, чему служит культурное повеление и великое поручение. Высшее предназначение творения — это полная победа Божьего Царства. И это должно быть главной целью нашей жизни. Каждая мысль, каждое слово и каждый поступок должны служить созиданию Божьего Царства. И пока они таковы, Бог одобряет и благословляет их. Они являются добром, и они этичны. Когда же они не согласуются с высшей целью, Бог осуждает их, и они являются злом. Стремясь к тому, чтобы принимаемые нами решения были этичными, мы должны оценивать их в свете их содействия созиданию Божьего.